Вы слухаете «Радио Свобода» у студии по-ранейшему Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Праський акцент». Які керунки політики Росії визначило сьогоднішнє послання Путіна Федеральному Сходу? Чим скінчиться білорусько-російська гандлова війна? Які економічні і психологічні наслідки буде мати падіння життєвого рівня у Росії? Гэтае питання абмяркоўваюць російські журналіст Вадзім Дубнов, старшыня ліберального клубу Євген Прейгерман і аглядальнік нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выступіў з пасланнем федэральнаму сходу. Многія назіральнікі звярнулі ўвагу на надзвычай рэзкі тон міжнароднай частцы прамовы расійскага лідара. Варта сказаць, што раней параўнанні заходняй палітыкі з гітлераўскім нашэсцем былі прэрагатывай Александра Лукашэнкі. Зараз такой стылістыцы выказваецца кіраўнік Расіі. Пры гэтым расійскі прэзідэнт даволі лагодна, але без асобага імпэту, так бы мовіць, без особого надриву, казав про перспективы Евразійського Союзу. Ну, ось я процитую. З 1 студзеня 2015 года в повному об'ємі почне працювати Евразійський економічний союз. Чим його базові принципи? Нагадаю. Перш за все, это равноправие, прагматизм, взаємная повага. Это заховання національної самобытності і державного суверенітету усіх країн-удільниць. Перекананы, что шильная кооперація стане могутной криницей развития для всіх удільников Евразійського Союзу. Казав Владимир Путин. Так вось, ці можна з гэтай прамовы зразумець, якой будзе, ну, скажам так, знешняя палітыка Расіі ў бліжэйшы час? У прыватнасці, чаго, якой цаной Расія хоча дасягнуць ва Украіне, і як яна мяркуе будаваць стасункі з партнерамі па Еўразійскім саюзе, ну, прынамсі, з Беларусю? Вадзім, паколькі ад вас, так бы мовіць, з Москвы гэтае пасланне зыходзіла, вам першаму слова.
Это сложный вопрос, потому что из этой речи как раз можно понять, что представление о политике России ни на Украине, ни в Украине, ни в Евразийском Союзе, в общем, нет. А с чем, видимо, все и связано? Видимо, это и есть, собственно говоря, та отправная точка, из которой приходится исходить как автором послания, так и его слушателям. Потому что все, на мой взгляд, вся жесткая риторика во внешнеполитической части, вся двусмысленная риторика в части Евразийского союза. Это все, на самом деле, ведь абсолютно ничего нового. Сразу были усилены все прежние, утрированы все прежние как бы вводные. Вот. И в этом смысле послание, на самом деле, вот в этих частях, это на самом деле просьба понять, что мы, ребят, держим паузу, мы пока еще ничего не придумали, но в скорости что-нибудь обязательно сообразим.
Евген, вось памятаецца, што калі Пуцін яшчэ ішоў на свой трэці тэрмін, ён агучыў 5 прыярытэтаў, так бы мовіць, выжывання ўвогуле Расіі, расійскай дзяржавы. Адзін з гэтых прыярытэтаў это быў стварэнне Еўразійскага саюза. Да таго ж, зараз да Еўразійскага саюзу далучаецца Арменія. І здавалася б, гэта, ну, такая вялікая заваёва, вялікі поспех, вялікі триумф российской политики, и многие чакали, что этому будет присвечена, ну, некая значная частка. А вот было присвечено не шмат и сказано так, ну, я бы сказал, млява, в принципе. На ваш погляд, чому и все ж таки вот с этой промовы, что вы бачите у будущей российской политики и относно краин Евразийского союза и относно іншого світу, у першу чергу України.
Я думаю, что агулом эта промова Владимира Путина худшей дає нам зрозуміти, что он хотел бы бачить у своей политики и у оточения, у яким знаходиться Россия, а не столько то, якой эта политика на самом деле будет. А хотел бы он бачить, ну, зусім зрозумілі речі, это то, про что кажется не только самим Путиным, починаючи там от Мюнхенской промовы, навод Ельцин в 99-м годе на вядомым саміті у Стамбулі, гэта саміт АБФЕ быў, казаў пра тое, што хоча Расія вось у такім ідэальным варыянце, яна хоча мець вось гэтай зоны асаблівых інтарэсаў, прывілеваных інтарэсаў, і каб прынамсі ў гэтых зонах менавіта з меркаваннем Расіі лічыліся ў першую чаргу. Гэта ў знешняй палітыцы. Таксама Пуцін, канешне, даў зразумець, што ён вельмі хацеў бы, каб і грошы, як расійскія, так і замежныя з Расіі не беглі, заставаліся там і нават новыя прыходзілі. Вось менавіта таму значную частку ён прысвяціў менавіта тым новым прапановам для бізнесу, для грошай, як каб яны і былі ў Расіі. Што канкрэтна будзе рабіць пуцінская адміністрацыя? Ну, тут я пагаджуся, што яна, звычайна, паводзіць сябе дастаткова, ну, так, тактычна, рэактыўна нават, і ўсё гэта будзе зразумела па тым, як будуць развівацца падзеі на розных фронтах знешняй палітычнай дзейнасці Расіі. Што тычыцца вось еўразійскай інтэграцыі, ну, таксама я б не сказаў, што гэта ўжо занадта так нечакана, што не ў цэнтры ўвагі Пуціна гэтыя пытанні былі. Ўсё ж такі пустыя выклікі, з якімі сёння Расія сутыкнулася, знешнепалітычныя, што мы бачым ва Ўкраіне, вось тая, ну я б нават сказаў, пэўная глабалізацыя гэтых выклікаў у інфармацыйнай, прапагандысцкай прасторы Расіі, плюс эканамічныя велізарныя выклікі, яны, канешне, усіх пачынаюць непакоіць куды больш сур'ёзна, чым нейкія такія шмат у чым фантомныя перамогі на еўразійскім гэтым фронте. Ну і тым больш гэтай перамогі яны падаваліся расійскай прапагандай ўжо даўно, і яны ідуць ўжо даўно. Так што, канешне, ну просто вось момант, у які мы сёння жывем, ён патрабаваў рабіць іншыя акцэнты.
Віталь, я попросив бы вас все ж таки потлумачить такую речь, и причем ее как бы логику. Ну вот глядите, Украину Россия криваво, жорстко, фактично примушая, так бы мовить, ну в певну ступени стать Беларусью. И Украина, российские умы, от, так сказать, Кремля до самых до окраин, займая вельми шмат. Так бы мовить, как уже люди кажут, что Россия перетворилась в Новороссию, в угле. Инших новин, кроме украинских, у России нема. Из иншего боку, ну вот, добро, есть Беларусь, есть Армения, есть Казахстан, как бы приклады становчего того, до чего примушают Украину. И сдавалось б, с логики, выглядало бы, что, ну, значную частку треба было казать, бачите, як классно, як вось добро, коли этот проект зреализовывается, там, относно Беларуси, относно Казахстану, ну и причем, я кажу, это вельми, так сдавалось б, значная подея, еще одна краина, так бы мовить, долучилась до И это так, где-то на полях, что называется, усталой рукой. Ну да, у нас есть союз, вот с першего, ведаете, он почнет денечить, будет там все добро и все. Вот чему так?
Но все-таки это послание федеральному сходу, это такие публичные, скажем, такие выступ, який перш за все мая на увазе, это не выступ внутри там какого-нибудь министра сярод своих, а это выступ перш за все для электората, для народу, для всего насельництва Российской Федерации. Тут натурально треба выбирать темы, какие это насельництво их хвалю. И тут можно погодиться и с Евгеном. Я хотел бы сказать, что на фоне инших подей, а именовито на фоне войны в Украине, на фоне супрацьстаяння Захадам, вось гэтая ідэя еўразійскага звязу, она просто памерла, она просто не выклікае у народу тых станоўчых эмоцыяў, якія можа выклікаць, ці любых эмоцый, якія выклікаюць значна больш важныя і гарячыя падзеі. І натуральна, калі б не было тых же самых падзеяў в Украіне, калі б не было заходніх санкцыяў, то гэта бы набрала бы падзея не адзін абзац у пасланні Путіна трошки больш. Але теперь она просто не з'являється такой эрогенной зоной для російського электорату, для слухачов промови Путіна. Ну, а сенс ягоні промови, коли ви вже питалися всіх нас удельников, то мне здається доволі таки виразний, розвороту не буде. От политики, якая была обрана после аннексии Крыму, будет холодная война, будет сопротивление Заходом, ну, принамсі, вось на гэты момент, как это заявил Путин. Ну, але з іншого боку, уявите себе, ці мог ён сказать что-нибудь новое, адваротное мається на вазі. Вот выходит ён с посланием федеральному сходу и каже, выводим войски из Украины, да, признаем, что там были, отдаем Крым, вось, и починаем себе рвать Заходом. Вот увидите себе реакцию, конечно, есть меркаванне, что Путин там голова всему и может подавить любые группы, не звертать увагу на ніякие электоральные настрои, а левый мой сценар, погодите, выглядает достатково фантастично, то бок в сегодняшней ситуации, в всех этих процентах и подтримки Путина, и подтримки денег у России, что в Украине, что в Крыме, фактично ніякого іншого варианта говорить подчас послания федерального схода у Путина не было.
Ну, так само давайте поговорим про то, чего у послания не было. Але для этого спочатку давайте пригадаем, что было на этом тыдне в Минску. Лукашенко на минулом тыдне уже выказывался довольно резко на конт этой гандлевой, харчовой войны. А на этом тыдне, 3 снежня, на урадовой нараде, так бы мовить, кидал громы и маланки. Казал, что забороны на поставки белорусских товаров Россия, цитую, пошла на порушение всех домовленностей в мытном союзе и повела себе непристойно. Ну, это не так, як четвертым годзе, калі ён казаў, што адключэнне газу для Беларусі это тэрарызм на вышэйшым узроўні крамлёўскі, але ну таксама даволі жорстка. А з Москвы мы бачым поўнае маўчанне. Як бы мовіць, твар Москвы в этой ситуации это спадар Данкверт. А президенту России, так бы мовіць, цар сидит высоко, видит далеко, и там какие-то пытанні, там мільярд туды, мільярд сюды, какие-то перакрылі мяжу з Беларусі, ну і што, в чым праблема? Дык вось, на ваш погляд, вот чым тлумачыцца гэты такі дзіўны кантраст рэакцый, і вот цікава сказаць, што Лукашенко даручыў сваім падначаленым на працягу 10 дзён вырашыць пытанне. Ну, яны б, я думаю, і рады былі, але, так бы мовіць, Москве Лукашенко пакуль загадваць не можа, ці магул не можа. Дык вось, на ваш погляд, чому такий контраст, і як, коли і як вирішиться цей конфлікт, на ваш погляд, Віталь?
Ну, безумовно, такий контраст тлумачиться знову-таки той же важностью і значностью і важкістю цих подій для білоруського політичної ситуації і для білоруського всього політичного процесу і для білоруської економіки і з той же бок для Росії. Коли для Росії це, ну, може бути на сьогоднішньому фоні, коли не перше, не друге, то може бути і 19-е питання, то для Білорусі це питання, безумовно, постало рубом, як на даний момент саме головне. Ну, і до того ж, есть такая традиция у Александра Лукашенко у неких политических спречках поднимать ставки. И мы назираем такую уже закономерность, когда, звичайно, конфликт начинается с того, что на российском уровне реагуя, ну вот, миновито уровень спадара Данкверта, то бок чиновник некого ведомства, в лепшем выпадку некий министр. И покуль реагуя этот чиновник, то все идет не на корысть Беларуси. Потом Лукашенко это разумеет, начиная поднимать ставки, то есть реагировать публично, выкликать, скажем, дух Путина, как в этом процессе решения этого питания приняли удел высшее керовництво России. И, ну, традиция такая, что когда доходишь до Путина, то сапраўды тады питание решается. Покольки Путин вымушены, ну, во всяком разе, до сегодняшнего момента, вымушены брать найперш некие высокие политические интересы, а на это интересы заключениях этого самого Евразийского экономичного союза и вырашать пытание, там, даровать черговый миллиард на узровне податкового маневру и так далее. Але это вырашалось уже только на таким высоким узровне. И задача Лукашенко в таких конфликтах миновито вывести его на самый высший узровень, сустреться там, типа, говорить с Путиным, как то и сказал своим чиновникам, столько тебе нам самое головное это политическая интеграция, геополитические мотивы. Давайте черговый раз супокоимся, супокоим этих белорусов, бо есть речи поважнейшие.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Член об'єднаної громадянської партії Володимир Прудніков з Городні, покараний Свислицьким районним судом штрафом 1,5 мільйона рублів. Його обвинувачували в уділі у несанкціонованій акції під час ушанування пам'яті Костуся Каліновського. У затриманого 10 днів тому журналіста тидньовіка «Білоруси і ринок» Олександра Олєсіна дагетуль нема адвоката. Поводля свояков, його утримлюють у так званої американці – Мєнській турмі КДБ. 23 роки тому, 8 снежня 1991 року, у Віскулях Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич підписали погоднення об створенні Содружності Незалежних Держав. Сьогодні у офісі партії БНФ презентують книгу Анатолія Остапенка і Миколи Ярмоловича «Той, хто вернув нам історію». Радіо Свобода, ви слухаєте «Праський акцент». У передачі беруть удзел російський журналіст Вадим Дубнов, старшиня ліберального клубу Євген Прейгерман і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Вадим, а який ваш аналіз цієї ситуації, який ваш аналіз реакції Москви? Ну, ось Віталь сказав, один з варіантів можливої реакції, що Путін, так би мовити, що називається, відкриє обдимки, відкриє межі для білоруських товарів. А може ж бути, апріорі кажучи, інша реакція? Сказати, що да, от Росія веде війну, Росія на марші, а тут Білорусь, так би мовити, здраджує Росії, там ніякі гешефти роблять. Але нема реакції, коли казать про вищий уровень, ніякой. Ні такой, ні сякой.
Ну, на самом деле, не первый раз мы видим такую реакцию. Россия вообще довольно редко отвечает на эскапады Лукашенко. У нее есть опыт резкого ответа. Но после того, как несколько лет назад Россия ввела вот эти нефтяные, объявила такую нефтяную контрвойну Беларуси. В общем, результаты были оценены как весьма неудачные, и думаю, что тактика неотвечания на провокации Александра Григорьевича, она решила, ее, видимо, решили сделать постоянно действующей. Здесь две, мне кажется, два объяснения. Во-первых, одно такое частное и субъективное. Поскольку Лукашенко всегда синхронизирует свои атаки с ухудшением, с усилением Путина в мире, то, в общем, как бы Путин всегда как бы не с руки вообще вступать в полемику. А потому что любая полемика, любой ход, который делает Путин в игре с Лукашенко, он будет использован против него. Вот и история с посланием очень характерна, потому что любое упоминание Лукашенко в этой связи, упоминание войны, оно, в общем, бросало серьезную такую неприятную, зловещую тень на все наши интеграционистские начинания. Вот сейчас ставить под вопрос интеграционистские начинания уж совсем нехорошо, да, вот на фоне Украины. Говорить о том, что у нас проблемы еще есть со всеми остальными, вот уж совсем не кстати. Но здесь есть, мне кажется, и вторая какая-то вещь, потому что думаю, что она более объективна и более системна. Думаю, что это какие-то ролевые функции, потому что каждый участник этой полемики, Лукашенко и Путин, работают на свою часть аудитории. Слова давно потеряли как бы свой первоначальный смысл, и речь об интеграции и речь о дезинтеграции, да, о том, что о независимости, они, в общем, сейчас обозначают совершенно другие политические ниши. Единственное, сейчас является некой позицией за Украину, условно говоря, или против Украины, да. То есть, если ты сейчас за интеграцию на постсоветском пространстве, значит, в какой-то степени это не железно связано, но в общем понимании, в избирательском понимании, во многом это уже Крым наш. Вот. Если ты говоришь о своей независимости от Москвы, то это, в общем, в определенной степени критика украинских начинаний Москвы. А поэтому сейчас разговоры на эту тему – это некое позиционирование. И сейчас Лукашенко, мне кажется, он продолжает ту самую линию, которую ведет довольно-таки давно, его движение в сторону защитника белорусского суверенитета, оно вот как бы работает на достаточно большой сектор внутри Беларуси. Когда когда Путин говорит о таможенном союзе и обо всем остальном, то это поддан всех рассуждений об Украине, всех его внешней политической логики. И здесь совершенно логично никак не отвечать на то, что говорит Лукашенко, или объявлять ему войну. В войне виноват тот, кто ее объявляет. Вот, поэтому логика Путина, что мы великие, мы большие, мы не будем обращать внимание на какие-то вот локальные сиюминутные всплески активности Александра Григорьевича, мы все его знаем, а мы подождем, потому что для нас важно единство. А Лукашенко играет другую игру, для него единство сейчас не важно, для него важнее суверенитет, поэтому он может себе позволить то, что какое-то время наверняка будет конвертировано в совершенно обычные вещи, там шестой транш евразийского кредита или там чего-нибудь еще.
А зараз про, так бы мовить, скажем, аспект ситуации, может, больше такие человечие поговорим. Конец года у России сопровождается истотной имкливой девальвацией российского рубля и падением доходов, падением житевого узровню у России. Уже, сдается, так бы мовить, не памятаю, коли такое в уголе было, коли белорусы начинают ездить на закупы у Россию. Вот як этот фактор может поуплывать на белорусско-российские отношения? Ну, первое у меня такое пытание, скажем так, макроузровню до Евгена. Евген, вот як вы лечите, ці будет Минск вымушены провести девальвацию рубля своего вслед за российским, и як хутка это отбудется, коли так?
Ну, зрозуміло, що з економічного пункту гледження девальвація виглядає непозбежною, при тим говорка йде не про девальвацію ось тою, що називає Національний банк, ці інші економічні наші міністерства у, наприклад, таким документі, як основні накірунки грошово-кредитної політики, вони протягують казати про те, що девальвація буде мати такий, ну, поступовий, марудний характер. З економічного гледжу, звісно, ось в умовах серйозної девальвації не тільки у Росії, а у інших наших основних гандлівих партнерів, а у Росії так і у приватності, тому що, ну, ніде 50% нашого експорту йде менавіто туди, то, звісно, девальвація необхідна. Ми втрачуємо наші конкурентні характеристики для наших товарів, ось достатково згадати навіть ніякі такі особні лічби. Ось ви пам'ятаєте, Міністерство сільської господарки кілька тижнів тому огучило лічбу 160 мільйонів доларів, які ми ось літерально за там ніде 2 місяці втратили за девальвацію Росії. Так що, ну, это все абсолютно видовочно. Иншая справа, что мы же разумеем, наступный год президентской кампании, и вот те прогнозные показчики, которые уже сегодня закладываются на будущий год, они достаточно такие нечеканные. Они вельми консервативные, они вельми, ну, такие померанные. Достаточно сказать, что валовый внутренний продукт, згодно с этими прогнозами, вырастет только на 0,2-0,7%. Это, ну, сдавалось бы, тяжко себе уявить у год, коли президентские выборы, коли треба демонстрировать вельми добрую картинку. Так ось на фоне таких зусім консервативных подходов, ну, мне здається, я ще больше тяжко буде проводить нейкую девальвацию, потому что, ну, тотально разбирать ось эту картинку больш-менш нормальовой ситуацию в экономике, ну, это просто політично може бути не самогубством, але ж вельми-вельми небезпечно. Так що ось тут звичайна наша проблема, коли політика диктує нешто економіці, я думаю, що вона буде мати велике значення. Але ж при відсутності інших факторів, чи там інших ніяких кредитів, наприклад, від того ж МВФ, ну, хоча за все ж таки треба буде на певну девальвацію вести.
Віталь, і вам питання, як, на ваш погляд, як білоруська громадська думка, білоруські люди сприймають ось гэтую зміну? Бо, справді, шмат годів було таке відчування, там одні російців любили, другі не надто. Вот, але було відчування, ну, багатые ж, багатые, особливо Москва, тут приїжджали туристи, так би мовити, їхав на ярмарку ухаль купець, так сказати, гроші масарили. А зараз как-то не надто сорят, и уже так возникают, так бы мовить, отчувания, что коли они такие же бедные, как мы, те, ну, такие богатые, так чем яны, так сказать, старейший брат и вогуле держ российская величь?
Так, я думаю, мы просто присутничаем при черговых певных исторических процессах, миновито вот в экономике и в массовой сведомости, бо это створается уникальная ситуация, когда в першиню за опошние 20 годов белорусские пенсии и навод заробки могут перевысить российские. Ну, коли коротко, не буду заполнять...
Доляровым эквивалентом.
Доляровым эквивалентом. Не буду заполнять лицами, але сенс тем, что на сегодня пенсия в России 10 900 российских рублей, это коля 200 доляров. Там 210-220. А в Беларуси средняя пенсия это каля 250 доляров. Средний российский заработок каля 30 тысяч рублей, при том, что он складывается то, что большинство населения отнимает меньше за 20 тысяч, а это складывается за кошт некой верхушки. И вот это и 33 тысячи, зараз это 600 доляров. А в Беларуси средний заработок 6 миллионов 37 тысяч, это так само каля 600 доляров. Это першиню за 20 годов вось президентства Лукашенко. Не будем брать там ты неурынские 91-94 год. И каких это створяет, ну, кардинально новое явление про российцев в белорусской массовой сведомости. Покольки все эти годы российцы спрямались с правдой, как вы сказали, заробки у них, конечно, большие, зато у нас дороги лепшие, парадку больше и олигархов нема. А теперь у этой формули такой вот народной мудрости возникает то эти не одиное, что подобалось в России массовому белорусу. Далее. Можем такие так само пролишивать наступства, что падение заработка в России приведет до резкого уменьшения белорусских гастарбайтеров. На во что рызыковать, куда идти ехать в чужую Украину, жить и працевать часто в неких невыносных умовах, коли то же самое фактично можно отрымать дома, те же самые гроши. И мне кажется, что соправды вось ставление до России и российцев почти непозбежно меняться. Вот как до украинцев у нас белорусы ставятся, как видовочно больше беднейших. Это было поступово, але замацавалось за апошние годы. И привабность России в врачах широкого белоруса почне падать. Поводле социологов, пик любови до России, вот мы прошли, коли Россия завоевывала Крым, то бы коли Россия перемагала. Ну, принамсі, так уявлялось белорусам у массовой свідомості. И мы уже бачим гэты перелом, что поводле социологов, гэты пик симпатии до России уже прошел, он почал зменьшаться. Ну, а теперь, коли перемогу нема, перемоги, так сказать, скончилися, коли, тем больше, коли Россия начинает беднеть, то за что любить вот такую Украину практичному, скажем, и циничному белорусу? Ну и коли подсумовать, то все эти процессы, плюс мы уже сказали про экономику, что падение валюты, российская валюта безумовно складывает великие проблемы для белорусских экспортеров, и они просто будут отнимать меньше грошей, а это достатковое погоршение именно тех предприятий, которые работают на российский рынок, а это как минимум половина наших предприятий, как влада будет это погоршение компенсовать. То бок можно сказать, что мы маем такую ситуацию, которую треба переоценсовать. И на фоне вот всех этих подеев, на вот президентская кампания, не кажу выбора, а сама кампания пройдет на совсем иншим социально-экономичным фоне. Вот то же самое падение, скажем, любови до России на фоне, махчима, повеличения кандлевых войнов. Теперь уже Россия будет поводить себя больше, так сказать, эгоистично. На фоне вот этих кандлевых войнов, погашения экономической ситуации в Беларуси, все это створяет некую новую социально-экономичную ситуацию для президентской кампании.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі российский журналист Вадим Дубнов, старшыня либерального клуба Евген Прайгерман и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юрий Дракокрут.